Я на Инстаграме ли фоловлю одного интересного человека, который занимается, ну, профессионально занимается таймлапсами и какой-то высокосъемкой с высоким разрешением. У него какие-то безумные постоянно камеры, он летает постоянно на каких-то вертолетах, они строят какие-то такие сооружения, чтобы снимать в разных уголках света такие вот совершенно безумные тайм-гиперлапсы. И он вот буквально на днях запостил какой-то интересный пост в Инстаграме, где он написал, что все люди, которые занимаются сейчас визуальными эффектами, они, скорее всего, будут замещены искусственным интеллектом в некотором обозримом будущем, где искусственный интеллект будет додумывать вот эти вот визуальные эффекты и рисовать их, можно сказать, из своего воображения. И не нужно будет больше на компьютере сидеть в 3D Max или Maya часами, не спать, рендерить, вот это все. Все будет,
удобно.
Все будет искусственный интеллект. Причем он написал это довольно... То есть, как бы, ну, то есть человек, который вращается в этой индустрии, в отличие от меня, и у него, вероятно, что-то он видел какие-то... Что-то он увидел.
Он что-то видел.
Он что-то видел, да. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в 18-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами вновь я, Александр Савин, из Лондона. Также сегодня с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
И Артур Пайкин из Нью-Йорка.
Да, прямо с улицы, привет!
Артур, расскажи немножко нам, почему ты на улице и что там происходит?
Да, у меня был просто appointment в 2 часа, и так как мы... У нас большая разница во времени, перенести его на пару часов всем напряжно, поэтому я...
Я выбежал с этого appointment и побежал искать какую-нибудь кофейню. Я в нее зашел, а там еще более шумно, чем на улице, поэтому я просто отошел с самой шумной улицы на менее шумную улицу. Вот, сел на пол, прислонился к дому спиной и поймал здесь Wi-Fi. Достал свой микрофон, который я с собой взял, и теперь сижу и надеюсь, что ноутбук не сядет, а меня не выгонят из хасидского района.
То есть вот. У нас прямой эфир, можно сказать, с улиц Нью-Йорка.
Да-да-да, я могу взять интервью у кого-нибудь.
Мне кажется, не-не, знаете, как нужно, как на российском телевидении. Артур, расскажи, что ты видишь?
Я вижу много недовольных американцев, женщин-хасидов, которые везут много-много детей в колясках по своим делам. Вот.
Спасибо, Артур. Не переключайтесь, мы вернемся после небольшой рекламы.
Мне эта тема, на самом деле, очень близка. Я не знаю, насколько...
Тема хасидов?
Да, это очень... Ну, я не уверен, насколько как бы сильно мы можем углубляться в эту тему, но я могу просто упомянуть то, что мы тоже живем рядом с районом, в котором присутствует... Ну, исторически присутствует очень большая хасидская еврейская община. И я даже недавно узнал, почему. Оказалось, что больше 100 лет... Сюда, ну, собственно, где-то 100 лет назад на вот этот вот северо-восток Лондона сюда приезжали литовские евреи из России, в которой в то время было довольно лихие времена. И вот эти вот северо-восток Лондона был практически полностью латышско-еврейский. И тут при этом говорили довольно часто на русском языке, при этом довольно часто еще происходили какие-то тут... суровые здесь были районы, можно сказать. И вечером сюда не надо было ходить. Вот что. А сейчас довольно культурно, все нормально. Все.
Кстати, по поводу евреев. Вот в Берлине тоже много евреев, как везде, собственно. Я раньше очень сильно удивлялся, почему у всяких еврейских заведений в Берлине, у синагог, у школ, у каких-то культурных центров постоянно круглосуточно стоит посты полиции. А когда прилетает какой-нибудь израильский самолет, там какой-нибудь израильский, там, не знаю, израильская авиакомпания, их несколько, то его обязательно охраняют полицейские, вооруженные автоматами, и приезжает броневичок и стоит прямо вот на перроне между самолетами и сторожит этот израильский самолет. И я раньше все время удивлялся, мол, типа, чего ж такое-то? Прошло-то много времени. В принципе, берлинцы не самые ксенофобные, наверное, люди на земле. Какая вообще может быть проблема? Но недавно в Берлине был вот случай, и пару недель назад, когда на двух евреев, один из них был причем американцем, а второй евреем, на них напали на улице какие-то люди другое вероисповедание, что-то кричали на арабском языке, один из них хлестал одного из юношей ремнем. И вот, и, короче, был большой скандал, одного из них поймали, и тут выступали разные политики, в том числе выступал очень смешной местный политик, который представляет какую-то альтернативную еврейскую ветвь в Германии, и он выступил с заявлением, что, мол, нечего, нам опасно стало, нам, друзья, ходить в кипах по Берлину, нужно ходить в бейсболках. Вот, и это вызвало там тоже волну возмущения, мол, типа, нет, не будем. И многие люди даже, вот после этого люди стали просто ходить в кипах по улице в знак солидарности, мол, типа, не дадим обиду наших евреев, вот.
Это такая шапочка, как это?
Артур, расскажи нам.
Меховая шапочка?
Нет, нет, не меховая, это... Нет, она, наверное, может быть меховая. Это такая маленькая круглая шапочка такая. Первые игры-то на компьютерах, они были текстовые. Самая известная из них это Zork, где тебе нужно было для каждого действия нужно было писать, что сделать. То есть ты оказывался... Загружалась игра, тебя было написано текстом на экране. Ты стоишь возле дома. Ты должен был написать там «Войти в дом». Ты вошел в комнату, видишь что-то, ты написал «взять молоток», «повернуться налево», «выйти в левую дверь» и так далее. Тебе нужно было как бы угадывать команды, вот. И у этой игры есть много фанатов и по сей день, но Text Adventures немножко шагнули вперед. Кто-то пришел к идее, что парсер, где тебе нужно угадывать, какие бывают команды, варианты, он типа ну более сложный и не на... не рассчитан на широкую аудиторию, и поэтому придумали варианты ответов, и стал относительно популярен жанр interactive fiction и вот таких text-adventure. И 8 дней как раз является такой игрой. Ты, начиная из Лондона, ты должен объехать за 80 дней вокруг мира. Там много, очень много городов, ну, в каждой стране по нескольку. Мимо меня проезжает еврейский школьный автобус, и мне все оттуда кричат и машут руками. Вот.
Отлично.
Вот, попробуй поставить какую-нибудь шляпу, может и, может быть, тебе накидают вот шекели.
Игра интересна тем, что в ней есть карта, где ты выбираешь маршрут, но в основном все приключения происходят в тексте. Тебе как бы рассказывают историю, а ты выбираешь варианты развития событий. Например, мы приехали в Париж, и дальше у тебя несколько вариантов. Пошел прогуляться, остался в отеле, или вспомнил, как я принимал участие в осаде Парижа. Вот. И дальше в зависимости от этого дальше история развивается как-то, и происходят твои приключения. Вот. И как бы...
Погоди, а эти версии там ты должен сам их придумать, или они уже есть?
Нет,
там,
нет, это все предопределено, но то есть там написано большое-большое количество разных вариантов развития событий, потому что если ты выбрал, что ты пошел погулять, то дальше ты наткнешься на какого-нибудь человека, и ты можешь с ним поговорить, а можешь его проигнорировать. Если с ним поговоришь, он расскажет тебе какую-то историю, куда-нибудь тебя позовет, это, возможно, еще к чему-то приведет.
Таким образом, ты узнаешь о том, что из Парижа можно добраться в Будапешт на таком-то транспорте, или, может быть, этот человек сам, у него есть там какой-нибудь странный...
Странное какое-нибудь воздушное судно экспериментальное, и ты можешь на нем доехать. В общем, в этой игре огромное количество вариантов транспорта. Это и воздушные судна, причем такие, ну, Жюль Верн и 8 дней вокруг света за 8 дней. Это стимпанк, который сегодня не так... понятен, как тогда, когда он был написан, потому что тогда, если я правильно понимаю, фантазировали, размышляли о том, как на пару будут разные, запрещены в будущем разные машины, как все это будет работать и как мы сможем прекрасно жить. Вот. И создатели игры пошли дальше, то есть она не соответствует книге. Они придумали в ней много других вариантов.
И я слушал с ними подкаст, они говорили о том, что если бы она соответствовала полностью книге...
Там был практически один вариант, как проехать по миру, потому что все остальное было плохо освоено, не было транспорта, невозможно было в такой короткий период это сделать. А в этой игре это возможно. Можно поехать через Европу и Россию по Транссибирской железной дороге на поездах, можно поехать через Африку. В Африке, в этом альтернативном мире, летают воздушные судна, и отовсюду можно добраться, и причем их капитаны чаще всего женщины. Потому что, ну, вот создатели игры тоже про это подумали, решили соблюдать баланс, чтобы было, ну, 50% персонажей были женщинами в игре. Хотя исторически, конечно, это не так, и нельзя было так часто встретить там женщину, капитана какого-нибудь судна. Вот, в этой игре можно. И там происходят всякие сумасшедшие, в том числе, события. Например, я уже еду вокруг света там раз в 9-й, наверное, и каждый раз что-то разное выбираю, и кроме того, с каждым новым прохождением игра немножко меняется, и как бы события могут отличаться. И я по привычному маршруту из Лондона приехал в Париж на поезде, который, доехав до воды, он не в туннель опустился, а он поезд-амфибия, у него как бы колеса подогнулись, и он стал плавающим поездом и немножко под воду ушел, как субмарина. Вот, потом я поехал в Цюрих и собирался ехать дальше в сторону, ну, не знаю, или я еще не решил, или вниз, или в сторону России, или дальше по Европе, вот. И прихожу на вокзал, а рабочие разбирают пути, вот, снимают. И я спрашиваю, что такое, они говорят, ну, мы решили новые построить, а эти продадим куда-то в Австралию. И мы застряли в Цюрихе на 5 дней, а потом... выяснилось, что у Фога, с которым я еду, есть друг какой-то в этом Цюрихе, и он построил ракету экспериментальную, и мы на этой ракете полетим куда-то там, и, в общем, мы таким образом оказались в Африке неожиданно. И как бы в первом прохождении игры это невозможно, эти пути были, и можно было в Цюрих ехать дальше там. Но второй раз случается вот такая штука, и тебе кардинально меняют маршрут.
Слушайте, а вы никогда в детстве не играли? У вас не, ну, не знаю, Саша, был или нет, называлась книга «Игра», их писал Дмитрий Брославский, вы никогда ничего не слышали о таком?
Ну, про книги игры я слышал, и вот Sorcery, про которую я следующую хотел рассказать, она как раз по книге сделана, да, где ты читаешь, да, и дальше тебе пишут, то есть в каждом абзаце тебе пишут, если вы решили сделать то перелистните на такую-то страницу.
Да-да-да, куча абзацев, все пронумерованы циферками, и вот такой гипертекст бумажный.
Ну, в общем, да, это такие первые игры были, и по мотивам них... то, о чем я сейчас рассказываю.
А еще перелистывать было очень сложно, поэтому... Я всегда мечтал о том, когда-нибудь поиграли наконец на этом на компьютере, чтобы не надо было листать эту книжку.
А я сначала вообще не понял, как в нее играть, я просто последовательно ее всю читал и вообще не мог понять, что за бред. Ну, то есть, почему все как-то очень хаотично написано.
А еще секрет в том, что если ты внезапно умер, то нужно постоянно запоминать свой предыдущий шаг, чтобы можно было откатиться.
Да, и я просто пальцами сохранялся, ты просто сохраняешь. 5 пальцев суешь в книжку, и потом можешь эти странички обратно откатить.
Mm-hmm. Да, я вот в такие не играл, у меня знакомство началось как раз с электронных адаптаций. Но 80 дней отмотать нельзя обратно. Ты, если доехал в какой-то город, как бы решение принял, то все, ты едешь только вперед всегда. А другая игра от создателей 80 Days называется Sorcery, там по такой фэнтезийный мир, там с мечом и заклинаниями и все такое. И ты должен это, и она сделана по мотивам книг игровых, которых выпустил Стив Джексон давно, там 30 лет назад, по-моему. И они с ним связались, как бы он им дал благословение свое, так сказать, на эту серию, и они стали делать. И она очень увлекательная. Я думал, что после 80 дней меня ничего так сильно не потрясет. А Sorcery тоже я очень увлекся. То есть 4 книги было, и они выпустили по каждой игру 4 части. Можно начать с любой, но... прикольнее как бы с первой по четвертую их проходить. И интересно, что это разные приложения для iOS или Android. Они выходили отдельно, как бы через, ну, с промежутком там в год-два, например. И в конце этой, когда ты прошел первую часть или вторую, тебе дают заклинание, которое ты должен записать, запомнить, и когда выйдет третья часть, ты можешь вначале его ввести, и как бы ты восстановишь все свои... все, что ты успел насобирать, там, зубы гоблинов, хрустальный шар и так далее. Вот. И да, игра предлагает тебе тоже варианты, и ты выбираешь, и в зависимости от них развивается, но в Sorcery можно всегда откатиться обратно, поэтому это как бы вроде как читерство, с другой стороны, это интересно, потому что, ну, было бы странно, если ты что-то выбрал не так, умер, и что дальше, как тебе там сохраняться, вот это все, они этого избежали, ты можешь просто время назад отмотать, и плюс ты можешь посмотреть, а что бы было, если бы я сделал вот так, потому что там этих возможностей очень много.
Это как бы только текст, или там еще какая-то графика происходит?
Там есть графика, но очень лайтовая. Значит, 80 дней текст появляется на фоне города. И чаще всего ты видишь, если это Париж, ты видишь там Эйфелеву башню какую-нибудь, если она уже к тому времени была построена. Вот. И видишь транспорт, на котором ты в этот город приехал. Или если ты в поездке, ну, в пути, то текст этот происходит на фоне карты мира. И ты, там есть глобус, он в 3D, ты можешь его вращать, а поверх него появляется, значит, повествование. Вот. А в Sorcery все происходит на фоне карты, и иногда появляются, вместе с текстом, появляются картинки из оригинальной книги. То есть такие прям нарисованные, не знаю, как этот стиль называется, но так, в не самом современном стиле. Вот. И это, то есть, я не мог поверить, но это отчасти еще более immersive experience, чем играть в какую-нибудь самую современную, там, не знаю, 3D игру, и тем более в виртуальной реальности, потому что я еще хороших прямо игр, чтобы меня не потрясли в виртуальной реальности, ни разу не встречал, сколько я не пробовал все эти очки, пока все это, по-моему, в таком VR ради VR. Вот.
Прикольно.
А тут ты прям погружаешься в это, потому что, ну, тексты твое подсознание додумывает. То есть они как-то, Inkl, умудрились сделать достаточно деталей, достаточно интересное описание, достаточно графики. И плюс, когда ты чувствуешь, что все это твой выбор, ты не просто книгу читаешь, а все это от тебя зависит, это жутко прям погружает тебя внутрь, и ты прям видишь вокруг себя все это. Вот.
А на какой-то, типа, это на компьютере можно вот играть?
Да, есть на компьютер, они выпустились на Android, на iOS, на все подряд. Вот.
Прикольно. А еще... Приложи ссылочки.
А, да, обязательно приложим. А еще, Артур, скажи, как ты считаешь? Ну, как бы считается, что современное поколение, миллениалы и все вот такое, как бы никто не читает книжек, никто не знает, что с бумажной книжкой делать, все смотрят YouTube, играют в игры, сидят в виртуальной реальности, в социальных сетях. А как там считается, что серьезное чтение считается то, что ты прочитал целиком длинный твит, вот это все. Как ты считаешь, есть ли в текстовых играх, в которых ты описал, некая, так сказать, литературная ценность? И могут ли они как-то заменять книги? Ну, хотя бы в какой-то степени.
Ну да, вот 80 дней абсолютно к этому относится. Я советую поиграть всем, кто считает, что он не игровой человек, и потому что это больше книга, чем игра, и которую можно прям практически бесконечно перечитывать. Я не знаю, сколько раз мне надо поиграть, чтобы мне надоело, и чтобы я как бы все уже понял и увидел, не знаю, больше 30% текста, который я встречал раньше. Мне кажется, что это очень хороший способ. И кроме того, Inkl опенсорсили движок, на котором все это работает, но не движок, который как бы с интерфейс делает и карту, глобус, все вот это, а именно движок, который за текст отвечает. И я читаю его документацию сейчас, это очень интересно, сколько они всего продумали, и он чем-то похож на Markdown. Кто знает, как разметка работает примерно, это когда ты не хочешь там в HTML-теги писать, которые не такие удобочитаемые, ты можешь, чтобы слово сделать жирным, ты ставишь вокруг него две звездочки. Две звездочки, слово, еще две звездочки. И если там движок, которым ты пишешь этот пост, например, или комментарий, поддерживает Markdown, то он выделит слово жирным. Вот тут то же самое, только они придумали всякие разные штуки. Ты можешь, например, несколько слов заключить в... Похоже на программирование, но как бы более... человека ориентировано. Несколько слов разных заключить в фигурные скобки, между ними поставить разделительную черту, а вначале поставить символ волны. И это будет означать рандомный выбор. То есть, когда парсер дойдет до этого текста, он здесь, вот ты в твоем предложении поставит слово рандомное. И таких вариантов там очень много. И да, в общем, ну, они для всех это выпустили бесплатно, можно создавать свои игры таким образом. И есть такие же системы, которые онлайн работают в браузере. Самый распространенный из них — Twine. И он часто очень используется в школах, и в университетах, и просто энтузиастами. В нем можно вот так же ветвисто создавать очень разные истории, где один бранч переходит, там ветка в другой, в общем, разные варианты приводят к разным другим вариантам. Вот. Так что да, я считаю, что это очень классное дополнение и альтернатива книгам.
Окей.
Да, скачаю и буду писать игру под названием «Офис». Вы пришли в офис, у вас горит дедлайн.
И у вас там одна опция работать. Ты нажимаешь ее до вечера. Да.
Я был на Brooklyn Jazz на последнем Нью-Йорке, и там парень рассказывал про игру, которую он сделал, она называется «Slashington». И она начинается с того, что ты приходишь... Она про офисного работника как раз. С того, что ты приходишь в офис, и ты забыл свой бейдж дома, поэтому охранник тебе должен выдать временный бейдж. И там включается веб-камера, тебя фотографирует, потом тебе генерирует какую-то совершенно идиотскую рандомный генератор должность на работе. Причем слова он взял из реальных описаний вакансий, но он их скомпилировал вместе, и это очень смешно. Вот, ну и так далее. И там в этой игре доходит до того, что ты приходишь и садишься за свой рабочий стол, за компьютер, как бы за свой, и там он нарисовал рабочий стол, там можно двигать окна, можно читать свою почту, у тебя там есть задачи. Вот, и все в таком духе.
Потрясающе. Да. Я хотел сказать про игру Papers, Please, которая, мне кажется, через каждого утюга звучит, все про нее знают. Игра, где ты симулируешь пограничника в вымышленном государстве Ростоцка. И оказывается, что недавно какие-то энтузиасты российские сняли короткометражку по мотивам этой игры, причем инди-игры, и причем сняли на очень хорошем уровне, пригласили хорошего актера, и прям все очень атмосферно. Спасибо. И мы тоже приложим видео про это, очень хорошо сделанная штука. Прям даже если вы не играли в игру, она погружает в атмосферу тоталитарного государства, что в наше время нетрудно себе представить. Блин, я хотел про игры тоже сказать, а я что-то ни во что и не играл, я и сказать ничего не могу. Только все, во что все играли когда-то в детстве, в юности. Разве что я сегодня шел по улице и пытался вспомнить, во что я играл. И, наверное, из всего, что мне вспомнилось приятно, наверное, была такая игра «Космические рейнджеры», вот российская. И больше ничего, так что меня можно выключить из этой темы, я вообще совершенно вне контекста. Вот.
Ну, раз ты Papers, Please затронул, то да, я тоже в нее играл, она мне очень понравилась, и там, там интересное сочетание, да, то есть ты действительно пограничник, и вся игра проходит в твоем виде мира через призму твоей будки пограничника, и каждый день тебе приходят новые правила, например, что ты читаешь газету, и плюс тебе приходят всякие разнарядки сверху, что теперь граждан вот этой страны надо дополнительно на рентгене осматривать, или что у тебя есть всякие правила.
Нужно получить доступ к их Facebook-аккаунту, например.
Да, это современная версия этой игры будет. И что у такой-то страны штамп должен выглядеть вот так, и приходит какой-то человек из этой страны, ты берешь его паспорт, а он не круглый у него штамп, а квадратный. Как бы, если ты... Но выглядит так же. Если ты это не заметишь, пропустишь этого человека, тебя штрафуют там или, ну, в общем, какие-то у тебя будут санкции. И в итоге тебе нужно как бы в этой игре не остаться... У тебя очень маленькая зарплата в этой стране, как у пограничника, и у тебя есть каждый месяц там счета за квартиру, за отопление и так далее. И плюс у тебя заболевают родственники. И тебе нужно найти баланс между тем, чтобы брать взятки, не умереть с голоду и не пропускать в свою страну террористов.
Удобно.
Очень.
Саша, ты вообще играешь во что-нибудь?
Последняя игра, в которой я играл, называлась «Чухель».
Это финская игра?
Нет, слушай, это чешская игра. В Чехии есть такая студия под названием Amanita Design, и они периодически выпускают... Так, я очень мало про них знаю, но я думаю, что это какая-то совершенно крохотная студия, наверное, там человека два. И они периодически выпускают игры, которые довольно становятся популярными в Индии. Инди-кругах. У них довольно популярная игра была сколько-то лет назад под названием «Ботаникула». И до «Ботаникула» у них была «Machinarium», если я не ошибаюсь, тоже такая...
О, да.
Такой стимпанк про роботов. И, в общем-то, как бы такой point-and-click квест, можно сказать. Но у них довольно хорошо все, очень мило прорисовано, очень милый юмор, все звуки у них совершенно потрясающие, саундтреки там буквально можно на виниле издавать, мне кажется. И «Чухель», собственно, да-да, мне кажется, это вершина их творчество, совершенно потрясающая игра, она не очень длинная, она тоже доступна на всех телефонах, компьютерах, все это есть, и музыка в ней просто потрясающая, и персонажи, просто это нечто, что-то, это нечто такое, ты просто в ней играешь и радуешься. То есть каждое действие, которое...
Действительно, зачем бы еще этим заниматься, конечно.
Да. При этом там, как бы сказать, все персонажи разговаривают на каком-то своем выдуманном языке, но ты его начинаешь понимать спустя какое-то время. Ну, можно сказать, там, наверное, всего одно слово, которое они периодически произносят, и ты довольно быстро понимаешь, к чему это. Это очень, по-моему, смешно. Да, так что Чухель очень сильно рекомендую. По-моему, это нечто, что скрасит ваши мрачные будни пограничника.
Если нас слушатели есть пограничники, ребята, отвлекитесь от своего Papers, please, сыграйте в Чухель.
Я наткнулся на довольно интересную статью про то, как появился микрофильм. Ну, микропленка, собственно, в традиционном понимании этого слова. Микропленка, собственно, как, наверное, все из нас, кто смотрели американские фильмы, все шпионы, как обычно, переносили секретные документы на микропленке. И каждый раз, когда главные герои идут в библиотеку, чтобы отыскать газеты о странном убийстве, которое произошло 125 лет назад, и найти вот эти газеты. Они, как правило, собственно, используют такие странного вида экраны и такие еще ручки, которыми поворачивают, и там бегут обычно негативного изображения газеты, и они потом зумят и находят, наконец, эту статью, в которой оказывается, что убийца — это водитель.
Обычно садовник.
Садовник, да, убийца-садовник. Вот, и, собственно, я наткнулся на довольно интересную статью, откуда вообще эта микропленка появилась, и история довольно интересная. В 1860-х годах человек по имени Рене Дагрон во Франции, в общем, он как бы изобрел микропленку. Ну, как бы есть документы, и документ обычно занимает много места, но его можно сфотографировать на микропленку, и тогда документ занимает мало места. И можно использовать так называемый Magic Lantern, волшебный светильник, как они их тогда называли, и проецировать, собственно, микропленку на какую-нибудь стену. И тогда можно снова наслаждаться этим документом. Причем этим документом может быть письмо, может быть какой-нибудь деловой договор. Наверное, могут быть какие-то даже рисунки, но разрешение все-таки микропленки довольно крошечное, поэтому... рисунки, ну, фотографии как бы на микропленке, конечно, хоть и получались, но получались довольно плохого качества. И как раз чуть позже, ну, собственно, они пытались продвигать эту идею довольно активно, и у них как-то, ну, они пытались это продавать, патентировать, но как-то все плохо очень двигалось, и вдруг внезапно началась мировая война. И Париж оказался в осаде, прусская армия окружила его, и, собственно, единственным способом коммуницировать... ну, тут как раз они вспомнили, ага, есть такая штука, голубь, почтовый голубь. А чтобы почтовому голубю можно было нести больше на себе корреспонденции, на него можно повесить микропленку. И они, собственно, стали апгрейдить микропленку. Сначала голубь мог нести на себе 5 микропленок, потом 20. И, в общем, они апгрейдили пленку, они апгрейдили голубей. До тех пор, пока прусские силы не догадались, собственно, выпустить хищных птиц, которые стали перехватывать голубей. И тогда все стало... Тогда корреспонденция вновь слегка застопорилась. Ну, в общем, и довольно эффективно до какого-то времени использовали микропленку для такой вот корреспонденции в осажденный Париж. Потом там был довольно такой перерыв где-то до 30-х годов, 1930-х годов, которые тоже про микропленку слегка забыли. Но в 30-х годах появилась проблема то, что накопилось очень много старых газет, и библиотеки пытались как-то экономить место и что-то с этим делать. И они придумали, можно же это отфотографировать на микропленку и хранить, собственно, все это в виде микропленки, а кому надо, те могут... найти все это и проецировать куда-то и уже искать нужные им статьи. А во-вторых, появились такие вещи, как комиксы. В 1930-х годах начали появляться самые первые комиксы. И библиотеки поначалу не считали комиксы серьезной литературой, достойной того, чтобы стоять на полках. И единственный формат, в котором они признавали комиксы на своих, собственно, полках, это были микропленки. То есть, если тебе уж очень хотелось почитать комикс в библиотеке, то так уж и быть, вот тебе микропленка. Что, кстати говоря, оказалось очень умной идеей, потому что комиксы 30-х годов, они выходили на очень плохой бумаге, они считались довольно такой дешевой литературой, таким ширпотребом. И бумага была довольно дешевой, и к настоящему моменту, если что-то из этого и уцелело, то оно буквально рассыпается у тебя в руках, если оно уже не запаяно в вакуум и заморожено где-нибудь там жидким азотом и спрятано надежно в каком-нибудь подземелье. Потому что такие комиксы сейчас еще стоят очень много, если они у вас еще сохранились. А микропленки, что интересно, они вот как раз были сделаны так, что они действительно хорошо хранятся вот уже больше 100 лет, они все еще лежат. И самое интересное, что с них эти комиксы можно отпечатать назад, и учитывая то, что, качество картинок в комиксах того времени тоже не поражало воображение, то, в общем, как бы очень репродукции получаются очень близкие к оригиналам.
Удобно.
Вот так вот. И последний такой, наверное, кусок тривия. Вот эти вот знаменитые машины, которые считывают микропленку, которые стоят в американских библиотеках. Жалко, Артура нет. Но сейчас он появится, мы у него спросим все про это. А вот эти вот большие машины, похожие на компьютер, которые всегда в фильмах как раз показывают. Их почти не осталось, если верить этой статье. И если вы такую машину найдете где-нибудь на eBay, сразу же покупайте, потому что это большая редкость.
Пока тебя слушал, забыл очень важную штуку сказать. Кроме микропленок, есть еще такая штука, называется фототочки. Их использовали активно шпионы. Они фотографировали текст. Как это объяснить? Это супер крохотная фотография текста, спрятанная в точку в печатном тексте. Это буквально вклеенный кусочек негатива в бумагу. Вклеенная в бумагу фототочка выглядит никак, выглядит как просто напечатанный на бумаге документ, как страничка книги, неважно что. Зная, где находится фототочка, на нее можно просветить эту информацию на стену и разобрать на ней небольшое сообщение. То есть можно негативную пленку прятать даже в печатной точке и использовать это. Вот. И опять же, приложим какую-нибудь ссылочку, я найду что-нибудь по этому поводу, может, видео какое-нибудь наберется, как это выглядит. Вот пленка, очень большая разрешающая способность, можно где угодно прямо. Может, на голубе что-нибудь клеить можно было бы, в кусочек пера прятать.
В общем, да, если надежность голубя хороша, мне кажется, нужно посылать все-таки 2-3 голубя, чтобы один из них хотя бы долетел, не отбился. Или на кота. Да. Кот всегда домой приходит.
Вот, кстати, да. Я купил себе, наконец, камеру мечты для меня. Это Reflex 2.8F. Это среднеформатная камера 6x6. Это есть несколько видов Reflex'ов, наверное, видов 15, я думаю, разных модификаций, годов выпуска, типов объективов и так далее. И это, на мой взгляд, лучший Reflex вообще, который был 56-го года в идеальном состоянии от мастера, который его пересобрал вручную, отъюстировал, все сделал. И у меня теперь есть камера, для меня лучше, которой, в принципе, в своем классе нету. И я поэтому очень радуюсь и очень боюсь. Рефлексы довольно чувствительные к ударам, я боюсь ее где-нибудь стукнуть, но есть мастер, в крайнем случае, поможет, наверное.
Она ведь тоже цельнометаллическая, да?
У нее нет мехов, я очень боюсь меха, не люблю меха, страшно мне. Кажется, что это какой-то ненадежный элемент, это как, даже не знаю, словно камень что-то из бумаги, порвется, испачкается, не знаю. А у нее нет мехов, у нее там просто такой двигающийся передняя часть, лицевая пластина, называется объективная доска на сленге, на языке профессионалов. Она двигается там просто без мехов и У меня есть экспонометр. Я вообще до этой камеры не знал. Я очень скептически относился к встроенным экспонометрам в камере, которые не на батарейке. У меня есть Nikon FM или FM3, и в нем есть 35-миллиметровая камера, в нем есть экспонометр с батарейкой. И кажется, вот он суперточный, он прям очень хороший. В Рельфейсе никакой батарейки нет. Там просто такой диодик спереди, и стрелочка такая бегает, показывает, как бы доэкспонированный или недоэкспонированный кадр. И я-то думал, прошло-то 60 лет, там наверняка все уж что-то, какие-нибудь электроны, нейроны выбежали оттуда уже все, там все истощилось. А нет, прям точно кажет, как он так работает, я не знаю.
Ранние камеры начинались с селениумом их элементов, и как ты, наверное, знаешь, у селениума есть такая проблема, что он потихонечку начинает угасать со временем и уже не очень точно показывает. Я ничего не знаю про Rayleigh Flex. Я желаю твоей камере долгих лет счастливой жизни.
Ты должен еще говорить «но», знаешь, там.
Ну, как бы, да. Собственно, у Selenium была такая штука, что ему действительно не нужны батарейки. И многие камеры, на самом деле, все еще более-менее нормально работают. Особенно простые, типа Olympus Trip, который... у него буквально там два... У многих таких камер у них буквально как бы две скорости у затвора, и он довольно просто переключается либо в одно положение, либо в другое. И когда уж совсем селениум умирает, оно просто остается в одном из положений, что, в принципе, тоже не смертельно, все еще можно пользоваться.
Удобно. Ну, слушай, вообще, как вот есть такой в Москве клуб фотолюбителей «Среда», это фотолаборатория, фотомагазин и так далее. Его основали Павел Косенко, такой известный пленочный фотограф российский. И у него есть теория, ну, не теория, он проповедует о том, что нужно всегда пленку не досвечивать на один или два стопа. Он берет портру 400 и снимает ее как портру 800 или даже как 1600, и никак это не компенсирует. И, по его словам, под пленки-то на пользу только идет. Если ты ее недоэкспонируешь, то она как-то более менее светлая, более насыщенная по цветам, более плотная. И действительно у него такие плотные, хорошие фотографии. Так что если даже экспонометр подсел, и он не даст как бы не допоказывает тебе в нужную сторону, то, мол, ничего страшного, пофиг, снимаем дальше, даже лучше будет.
Ну, наверное, что-то в этом есть. Я пытаюсь вспомнить классику Анселя Адамса. У него есть знаменитые довольно три книжки про то, как фотографировать, проявлять и печатать. И вот я не помню. Вот я пытаюсь вспомнить. У него там была точно, я помню, была рекомендация насчет того, лучше не досветить или пересветить. Одно из них точно лучше. Я не помню, что.
Удобно.
Да-да-да. Надо перечитать. Ансель Адамс — это довольно знаменитый такой фотограф, который фотографировал только на черно-белую пленку, и, если не ошибаюсь, по большей части природу в Америке. Он работал с компаниями Kodak и очень много работал с Polaroid. И самое смешное, что когда Polaroid начал представлять цветную пленку и цветные кассеты, он от них отказался и остался фотографировать только на черно-белую, Polaroid. При этом, кстати, он убедил Polaroid где-то в 70-х годах выпустить... Ну, то есть, как бы, Polaroid камеры, они довольно знамениты были, не очень большого формата, хотя самый первый Polaroid Land был довольно крупным, все-таки там довольно крупные такие отпечатки получались, именно мгновенные фотографии. И как раз Ансель Адамс убедил Polaroid где-то в 70-х годах выпустить крупноформатный Polaroid за довольно дорогие деньги, но только для профессионалов. И создатель Polaroid, он, собственно, прислушался к Анселю Адамсу, они выпустили несколько, не очень большое количество, кстати говоря, этих камер, я думаю, сейчас это очень большая редкость, и они действительно фотографировали на огромные такие полароиды, и Ансель Адамс...
Полароидище.
Да, полароидище. При этом как раз это было... Они додумались, как оставлять полноценный негатив и позитив. То есть ты фотографируешь, ты получаешь полный позитив отпечаток, и у тебя сохраняется негатив, который ты можешь принести потом в свою лабораторию и уже с него печатать, еще фотографии. Именно вот в этой профессиональной модели там все это было продумано, и все это было.
Ничего себе.
И да, и еще, кстати говоря, есть совершенно огромные полароиды, которых тоже легендарная модель, которых существует всего 5 штук во всем мире, и они как раз вот студийный такой полароид, который снимает тоже совершенно огромного куски такие фотобумаги. Я даже не уверен, кстати говоря, откуда он все еще существует, я не уверен, откуда люди все еще берут, собственно, эти кассеты, наверное, сами их как-то химичат.
Есть какие-то известные же известные чуваки, которые после краха Polaroid выкупили у них технологию и производят тоже большие вот эти инстант фотографии. Они снимают всяких знаменитостей. Там, причем фотография, ну, грубо там, типа полметра на метр.
Uh-huh.
Вот, и они самостоятельно производят вот эти штуки. Не знаю, как это... Я вот где-то проскакивало что-то с этим связанного. И что еще хотел рассказать? Есть такая технология, называется эмбротип. Это производство позитивных изображений на стекле, желатиновых позитивов на стекле. И есть чувак, который сделал себе амброфотоаппарат из грузовика. В кузове, это типа Урал, в кузове у него, он причем кузов раздвигается, в него сзади встроен огромный объектив. Это был фильм на Vimeo, я, дай бог, найду, приложу ссылку. Объективов таких типа 3 или 4, они то ли астрономические, то ли для аэрофотосъем, не помню. Они прям такие здоровые, действительно, его можно, не знаю, там, он толщиной ствол дерева. Ну вот, а внутри прям темная комната, внутри как бы фотоаппарат, и там вот огромная стеклянная пластина, типа 2 метра на 3 метра, которая маленьким краном устанавливается, он там, человек внутри находится, сам настраивает, на резкость наводится на этом стекле, фотографирует, и там же проявляет, там такие огромные плоские контейнеры, куда этот амбротип помещается, амбротип довольно легко на самом деле делается. И еще из особенностей амбротипа то, что эмульсия наносится непосредственно до фотографирования. То есть как бы это жидкий процесс, она не должна высохнуть. То есть он еще предварительно в полной темноте в кузове поливает это стекло эмульсией из ведра и потом фотографирует, тут же на сырую проявляет, все это дело фиксирует. Короче, просто маньячище. И он собирал деньги на Kickstarter, вот владелец этой камеры, у него есть мечта отфотографировать какие-то горы немецкие, если я не ошибаюсь, и вот он на этой машине ездит по горам, ее там ставит на подпорке, и, короче, удивительная штука. Вот, я найду видео, покажу, это выглядит просто чудовищно.
Если вам нужно кататься на поезде в Британии, ваша жизнь очень непредсказуема и довольно часто сложна. Особенно, если вы это делаете на неделе. На выходных чуть легче, но тем не менее все еще постоянно что-то ломается, где-то что-то чинится, где-то что-то раскопали. То есть, например, вот я периодически езжу прыгать с парашютом где-то час на поезде, такая деревенька на юго-востоке Англии, и... Каждый раз, когда мне нужно уезжать из Лондона, это каждый раз новая станция, и совершенно невозможно предсказать, откуда будет в следующие выходные поезд. И компания под названием The Trainline, это один из агрегаторов, они... Я у них был на митапе на прошлой неделе, и они немножко рассказывали, как у них все работает, как они разрабатывают приложения, как они разрабатывают всякие фишки. И они активно используют искусственный интеллект. И... Искусственный интеллект для британских железных дорог, он совершенно необходим. Наверное, можно его немножко сравнить. Ну, скажем так, представь себе, что вот на каждой станции мы поставили по человеку, и он бдит каждый день и запоминает, с какой платформы, во сколько уходит какой поезд, и насколько он опоздал, насколько он прибыл вовремя, много ли в него людей загрузилось. И... Искусственный интеллект, машинное обучение, которое они используют в своем приложении, оно, в общем, как бы выполняет, можно сказать, роль довольно такого, ну, довольно такой скучной работы оно берет на себя. Оно следит...
Это удобно.
Да, оно следит за тем, на какую платформу приходят поезда, насколько они опаздывают, и оно строит модели, которые позволяют предсказать... Например, ну, довольно такая банальная вещь. На какую платформу, на какую из 25 платформ придет поезд, на котором мне нужно уехать? И, конечно же, эта платформа будет высвечена. Обычно они их высвечивают минут где-нибудь за 5 до ухода поезда. И обычно вот как раз перед этими табло стоит такая огромная толпа людей, и она постоянно растет, и они смотрят на это табло в нетерпении, когда же высветится эта цифра. И как только она высвечивается, эта толпа сразу начинает ломиться через турникеты в сторону поезда, потому что нужно торопиться, потому что мест не останется, конечно же. И если у вас есть такое приложение, если у вас есть искусственный интеллект, который уже давным-давно, так сказать, следит за всем этим, он довольно с большой вероятностью может предсказать ту платформу, на которой как раз этот поезд и приедет. Ну, что он обычно приезжает на эту платформу, если взять конкретно вот этот день недели, конкретно вот это время и другие возможные обстоятельства. И он как раз, они довольно хорошо предсказывают эту платформу, и можно, не дожидаясь вот этой толпы, можно спокойно выйти на эту платформу. Там, скорее всего, уже будет стоять поезд, спокойно в него зайти, сесть и, собственно, дожидаться отправления, попивая чашечку кофе. Очень банальная такая, банальный пример, но вот как раз искусственный интеллект очень хорошо помогает.
Блин, слушайте, вы же британцы, почему, где ваша определенность? Вот в Германии поезд, если приезжает на платформу 4, он приедет на нее, никакую другую, никогда это невозможно. Более того, он даже, платформа разделена на сектора А, Б, С, Д и так далее, в зависимости там от типа вагона. В билете написано, допустим, поезд приходит в 11:40 на платформу 4 в сектор, ваш сектор Д. Ты просто приходишь, стоишь, и в 11:35 он подъедет.
Ну, согласен, так что скучно вот. Такая предсказуемость. Скучно.
Ой.
Скучно.
Все-таки ты русский. Вот.
Они, как бы в Британии, можно сказать, железная дорога была изобретена, и это, с одной стороны, как бы хорошо, потому что уже, не знаю, сколько, 150 лет ходят поезда. Но, с другой стороны, вся эта инфраструктура, на которой они, по которой они ходят, ей тоже, в общем, ну сколько, 150-160 лет. И это такой муравейник, это такой, какой-то некий такой спрут, переплетенный систем. То есть вот как, если подумать, с чем бы сравнить. Ну вот, например, есть у вас Mac, или пусть, ну будет Windows. И вот на нем стоит последний самый Windows. И этому Windows, наверное, если приглядеться, там будут какие-то программки, которые, может быть, ну, пусть будет лет 10, может быть, даже, можно найти какую-нибудь программу, которой 15 лет, и она там где-то все еще спрятана, но ее можно откопать, она запустится, и все еще будет работать. Но представьте себе, что у вас и как бы компьютер, которому 160 лет, и на нем системы, как бы, которые старые, они все еще где-то в глубине, и поверх них строили новые системы, вот все вот эти 160 лет, потому что старые системы нельзя просто взять и убрать, потому что тогда все рухнет. И вот это вот, собственно, состояние британских железных дорог.
Ты прямо какой-то же дорожный чиновник, честно слово.
Ну, в общем-то.
А Илон Маск бы сказал, все перепродумаем, сейчас за 2 года сделаем новое.
Да. И то же самое с британским метро, как бы его, конечно же, модернизируют, но его модернизируют очень медленно, по той простой причине, что тоже такое переплетение систем, и невозможно просто взять все, выключить и переделать все заново, потому что миллионы людей, всем нужно ехать.
Слушайте, я хотел про... Вот меня тема умной колонки задела.
Да, давай, Сергей, расскажи нам про умную колонку.
Вот, пару дней назад, или вчера, или позавчера в Яндексе была большая ежегодная конференция, которая называется «Як». И на ней Яндекс представил свой новый продукт. Это умная колонка, которая называется, по-моему, Яндекс... Слушайте, я забыл, все забыли сразу, как она называется, все зовут ее Яндекс.Колонкой. Это такая штука, ты ставишь ее дома, подключаешь к интернету, она тебя слушает, в нее встроен умный помощник, который называется Алиса, это аналог Siri или Alexa у Google, такой вот голос, который тебя понимает и может тебе ответить. И вроде вот эта штука позиционируется как суперпродукт, вот есть у Амазона, такая же технология у Apple, у Google, у всех они, эти колонки умные есть. И я читал много восторженных отзывов в соцсетях, что вот будущее пришло, и сидел и думал, блин, я не могу представить вообще ни одного кейса, зачем бы я ее использовал, действительно поставил бы домой штуку, которая меня подслушивает. И я даже твит не писал по этому поводу, что странно жить в мире, где одни люди заклеивают камеры на ноутбуке, а другие просто ставят домой штуку, которая тебя слушает, куда-то все передает круглосуточное. И слушайте, может, я не понимаю, я не ЦА, объясните мне, зачем эта штука нужна, какой кейс в ее использовании может быть у человека?
Ну, тут скорее смешно то, что Яндекс решил выпустить свою версию. Я не удивлюсь, если она внутри, на самом деле, Алекса просто она там переклеена все и закастомизирована.
Ну нет, она же работает с их Алисой.
Алекса, Алиса, ну да.
Алекса, мне кажется, нужно было назвать.
Нет, мне кажется, что они правильно делают, здорово выпускать свои устройства, если оно будет хорошее. Но, возвращаясь к вопросу, к Сережиному, зачем они нужны, мне понятно, зачем они нужны, ну, как бы, как дополнение. Она всегда стоит у тебя, то есть тебе надо, если тебе нужно поставить таймер, когда ты варишь яйца на кухне на 8 минут, то тебе надо, значит, телефон достать, а он у тебя может в комнате лежать на зарядке. Это проблемы первого мира мы сейчас обсуждаем. Вот, и тут ты говоришь такой: Алекса, поставь таймер на 8 минут. Она говорит: окей. И все, это удобно. И она всегда стоит у тебя где-нибудь там в комнате или на кухне, или у тебя по дому их несколько, и всегда тебя слышит. Или ты спрашиваешь: слушай, а сколько Фаренгейта, 20 градусов Цельсия, сколько это в Фаренгейтах? И она тебе говорит: тебе не надо куда лезть, это прикольно. Ты просто в эфир, в воздух говоришь что-то, тебе отвечают. Плюс ты можешь попросить ее поставить какую-нибудь. Ее чаще всего используют, по-моему, для музыки. Ты можешь сказать: вот, поставь мне чего-нибудь там танцевального, пока ты варишь яйца и пританцовываешь на кухне. Вот. Ну, вот это основные, то есть всякие будильники, таймеры, напоминалки и посчитать чего-нибудь, сконвертировать и проиграть музыку, наверное, это основное, что для чего используют эти умные колонки.
Блин, ну, слушайте, а вам не кажется, что это такой очень узкий, какой-то маленький, редкий кейс? И вместо, ну, словно кто-то пытается нам втюхать домой устройство, которое собирает очень много информации про нас. Ну, что потом какую-нибудь рекламу на нас таргетировать как-нибудь более точно, нет?
А, ну, слушай, в этом плане сейчас есть как бы GDPR, ну, не в России, конечно, но тем не менее, который объясняет, ну, теоретически ты будешь знать, что твои собранные из тебя данные, во-первых, ты можешь потребовать все эти данные назад, сказать: ну-ка, чего вы там на меня насобирали? И тебе должны все это предоставить. А во-вторых, тебе должны, ну, очень четко объяснить, как эти данные будут использоваться. Ну, возможно, там будет, да, что типа эти данные будут обучать наш мега-интеллект, который захватит в будущем человечество. Ну, если бы ты подписался, то как бы, ну, извини, ты сам согласился. А, вот, и, но как минимум тебе должны это все объяснить, и ты с этим должен согласиться. И и в-третьих, ты можешь потребовать в какой-то момент удалить все свои данные о себе, и каким-то образом они должны это сделать. Хотя, честно говоря, если речь идет о том, что твоими данными будут тренировать некие модели искусственного интеллекта, то я не совсем уверен, как это можно, так сказать, обратить. По-моему, это не совсем возможно. Но, как минимум, если не записывают что-то, скорее всего, что-то все это остается. Алекса, если я не ошибаюсь, она все отсылает на сервера Амазона, который наверняка ничего не удаляет, все хранит, то если ты в Европейском Союзе находишься, то, в общем, теперь, с прошлой пятницы ты можешь требовать удалить все это с их серверов.
Блин. Короче, вы бы не поставили домой, да, эту умную колонку, я правильно понимаю?
Я бы с утилитарной точки зрения ее завел. Я все собираюсь собрать такую сам, опять же, на Raspberry Pi. Это не очень сложно, но у меня никогда не будет такого крутого распознавания голоса и интеграции со всеми сервисами легкой, как у Амазона или Гугла, правильно? То есть, если она мне нужна для каких-то определенных вещей, то для будильников и напоминалок, для того, чтобы проигрывать музыку, то проблем нет. Все это я сам себе организую, мне не надо будет данные Амазону отправлять постоянно. Но с точки зрения того... Что ж такое? С точки зрения того, что лишний микрофон дома заводить, если подумать о том, что у нас у ноутбуков и телефонов все равно уже есть микрофоны, то те же голосовые помощники есть и в них. И поэтому, ну, если параноить, то мы уже давно перешли ту черту. То есть чем отличается лежащий у тебя дома круглые сутки телефон? Он даже хуже. Из дома ты можешь уйти, колонка дома останется, телефон вообще всегда с тобой. В туалете, на улице,
слушай,
на прогулке.
Слушай, ты зря это сейчас рассказал, я теперь стал об этом думать.
Ну вот. То есть,
как можно заклеить микрофон в телефон?
Мне известны люди, которые не заводят как бы смартфон примерно из таких соображений, что это какой-то, ну, у этого девайса слишком много возможностей, которые тебе не нужны чаще всего, и которые непонятно как используются. Но это как бы сложно балансировать между прям паранойей и реальными с какими-то серьезными угрозами, но обычно бывает так, что неожиданно это одно в другое перерастает. Вот.
Ну, Вот как раз так как Сергей и Артур, вы начали эту тему насчет умных помощников и собирания данных, вот этого всего. Как раз на фоне этого я хочу поднять тему про Google Selfish Ledger. Это тема, которая проскакивала, наверное, пару недель назад, не так давно. Это такое видео, которое было предназначено только для внутреннего использования в Google. То есть она довольно провокационная на самом деле, и Google это... Ну, все это понимают. Это, в общем, как бы... Это не то, что прямо Google прямо сейчас это что-то такое делает. Но видео, тем не менее, присутствует. Оно так называемый мысленный эксперимент. И это мысленный эксперимент на тему будущего. И то, что... Каким будущее может быть с точки зрения Google, и каким Google, в общем, может потенциально видеть себя в этом будущем. И там идея в том, что... Как бы есть ДНК. И ДНК есть вот в каждом из нас, во всех организмах, в растениях. И ДНК — это нечто такое, что как бы оно в тебе есть, оно эволюционирует, ты передаешь его, когда у тебя появляется некое, как дети, это все передается по наследству. И все это как бы геном, он как бы геном, он как бы эволюционирует и продолжает свою жизнь. И геном, можно сказать, несмотря на то, что как бы ты, то, что ты живешь, и в тебе вот этот есть твой персональный геном, но он, можно сказать, тебе не принадлежит, потому что как бы если у тебя будут дети, то в твоих детях тоже будет часть твоего генома, и ты передаешь это, и это продолжает, так сказать, свою жизнь. И они проводят параллели с цифровым... Они приводят такую концепцию, можно сказать, создают такую концепцию, что есть некий цифровой отпечаток твоей личности, когда ты все действия, которые ты совершаешь сейчас, ну, все вот эти данные, которые ты создаешь, и их можно собирать, они создают некий цифровой геном тебя, некий цифровой отпечаток твоей личности. И если собирать эти данные на довольно продолжительном промежутке времени, то можно довольно эффективно предсказывать действия людей, отдельно взятых личностей и людей, и даже, в общем, стран. Там можно... Это все как бы еще масштабируется. Очень интересно. И можно как бы разрешать даже некие проблемы, что если ты в определенной ситуации, у тебя есть некие проблемы, то, обладая большей как бы картиной, можно предлагать какие-то решения к твоей... к твоим человеческим проблемам. И там видео где-то на 8 минут, там довольно-таки такое... Там закадровый голос вот этот вот, который там типа, как это все может быть. И все это... И видео, оно довольно провокационное, то есть провокационная часть у него именно в том, что то есть всеми этими данными, всем вот этим геномом фактически владел бы, ну, в данном конкретном случае Google, и именно Google собирал бы тебе вот эти данные и помогал бы тебе, собственно, передавать эти данные, так сказать, по наследству дальше. И самая провокационная часть там состоит в том, что геном твой цифровой геном не принадлежит тебе, а он принадлежит, ну, можно сказать, Google. И именно Google владел бы всем этим и каким-то образом, так сказать, помогал человечеству эволюционировать и быть лучшей версией самих себя в неком будущем. И там было очень несколько таких довольно... То есть это довольно абстрактно, я вам описал такую сферического коня в вакууме, но там было несколько довольно конкретных примеров на тему того, что, например, система не знает, сколько вы весите, но система знает о вас очень много уже. Поэтому эта система, она знает, что, ага, вам, наверное, нужны весы. Наверное, вы заинтересовались, что вам нужно взвесить себя. И эта система, она подыскивает, собственно, весы нужного дизайна, потому что она знает про ваши вкусы, нужного цвета, потому что она знает, какой цвет вам нравится, и выставляет под них еще нужную цену, потому что она знает, сколько вы можете себе позволить денег потратить или ожидаете, собственно, что эта вещь может стоить. И еще, если она не может найти эти весы, скажем, где-нибудь на Амазоне, она может использовать системы 3D-принтера и, можно сказать, задизайнить продукты, напечатать его специально для вас и выставить его в контекстной рекламе, которую вы точно увидите и приобретете этот продукт. То есть система может предсказывать, в принципе, если она обладает нужным контекстом, она может предсказывать ваше будущее поведение, будущие проблемы и разрешать их чуть ли не заранее.
Блин, это крипи вообще, если честно. Я представляю, такой утром открываешь дверь, тебе курьер принес весы, которые ты не покупал. Ты такой бежишь к колонке и кричишь: «Алекса, что я толстый, да?» Она говорит: «Человек, я считаю, тебе нужно лучше заботиться о своем здоровье, а мне нужны данные о тебе, поэтому да. Вставай».
Еще там был другой конкретный пример, то, что, например, система думает, что вам нужно, ну, грубо говоря, вести более здоровый образ жизни. Поэтому, когда ты открываешь Uber, оно тебе вместо Uber говорит: «А может, стоит пешком прогуляться?» И, в общем, как бы в таком стиле. Да.
Блин, будущее меня уже все менее радует, если честно.
Ну, то есть, считается, то есть, это очень интересный тезис, то есть, предполагается, что человек, человек довольно глупый, компьютер, некая система, она умнее, чем человек, и она постепенно возьмет на себя вот эту вот ответственность принятия важных решений, важных жизненных решений, разрешения каких-то проблем. Ну, в общем, как бы, чтобы человеки не страдали, а просто, ну, не знаю, жили и радовались. Что-то в этом, конечно, есть и хорошего, наверное.
Блин, нет, мне что-то такое будущее не нравится.
Нет, ты хочешь принимать самостоятельные решения, так сказать.
Я в будущем стариком, я уйду в лес жить, я думаю, закопаю свой смартфон и все, пойду. Я хочу все время, на самом деле, пытался в Фейсбуке кусочками написать какую-то такую фантастическую повесть про людей, которые уходят жить из городов, но как-то на вот пару постами появлялась и дальше не родилась. Может, я соберусь наконец и напишу.
Мне кажется, система сможет предсказать вот это твое желание уйти в лес, и она предложит тебе там домик уже в лесу, возможно, под тебя подстроенный.
С колонкой внутри.
Именно так.
Это как в анекдотах про LinkedIn, когда ты продал дом, уехал... порвал паспорт, уехал жить в лес, забрался в самую глубь, сидишь там, рыбачишь, и тебе попадается бутылка, ты ее открываешь, а там написано: «Мы хотели бы добавить на вас наш профессиональный нетворк на LinkedIn».
Да, блин. Чертов LinkedIn. Никогда не было аккаунта в LinkedIn, и не собираюсь сейчас.
Иногда приходится.
Так как мы немножко в этом эпизоде уже говорили про пленку и вот это все, поэтому режиссер Кристофер Нолан, ему очень нравится пленка. И Стэнли Кубрик тоже когда-то очень любил пленку. И Стэнли Кубрик когда-то очень давно, в 69-м году, если я не ошибаюсь, он снял фильм «Одиссея 2001». Очень такой знаменитый фильм, там все, там космос, космические корабли. И первые, я не помню, то ли 20, то ли 40 минут там никто не разговаривает. Только такая классическая музыка. Но этот фильм, он существует, он все еще идет в каких-то кинотеатрах, и его вот буквально недавно Warner Brothers, они зарелизили его заново, и они сделали так называемый, ну, сделали ререлиз, но они сделали unrestored версию, то есть версия, которая не реставрирована, а такая, какая она была задумана изначально. Они нашли где-то там в своих подземельях оригинальные негативы, позитивы, наверное, всякие негативы, и они... их снова почистили и без всяких компьютеров, без цифровых технологий они напечатали чистые новые 70-миллиметровые копии этого фильма. И вот сейчас он идет в Лондоне, я вот собираюсь сходить. А говорят, что совершенно потрясающе, прямо все как живое. Вот так вот. А вы на пленке еще смотрите кино?
В смысле, а как вы смотрите? А, ты про кинотеатры?
Да.
Ну, слушай, я не знаю, в Берлине, кажется, может быть, и нету. Может, в Нью-Йорке, я думаю, должны быть точно. Артур, ты что-нибудь знаешь про это?
Не знаю, не ходил.
Да, блин. Вот не зашла твоя тема, Саша, короче.
Не пошла. Артур, кстати говоря, мы, возвращаясь к одной из тем, которые мы поднимали в этом эпизоде, ходишь ли ты в библиотеки Нью-Йорка? Если ходишь, есть ли там все еще аппараты для чтения микропленки?
Да, хожу, но не на того ты с таким вопросом напал. Я туда хожу поработать на своем микроноутбуке. Вот. И там очень классно. Я особенно люблю Нью-Йорк Паблик Лайбери, который на Манхэттене. в самом центре, можно так сказать. И туда не нужны никакие читательские билеты, ничего, ты просто приходишь, у тебя смотрят сумку за 5 секунд, и ты заходишь внутрь и свободно можешь сесть там за любой стол, там очень красиво, все так монументально. Там хранится игрушка Винни-Пуха, оригинальная, с которой писался Винни-Пух. Вот.
Ничего себе. Да. И это бесплатно все?
Ну, да. Лена берет там книжки периодически. По-моему, для того, чтобы брать, они требуют, чтобы ты был, у тебя был какой-то Нью-Йорк ID.
Никаких читательских билетов покупать не надо,
ничего не надо. Нет, класс. Бесплатный Wi-Fi, пожалуйста, для всех. Там есть правила, нельзя там есть в этом зале. Некоторые приходят и делают вид, что они что-то в телефоне читают, а сами спят. Ну, то есть бывает, что может там встретить человек, который там пришел поспать, например. Но в основном это студенты или такие же удаленные работники, как я. Ну, наверное, удаленные работники чаще по кофейням и коворкингам сидят. Но я люблю атмосферу библиотеки, потому что там надо соблюдать тишину, это как-то тебе тоже помогает концентрироваться, ты не станешь там звонить, еще что-то, сидишь, просто работаешь.
Блин, классно.
Артур, тебе ответственное задание. В следующий раз, когда ты окажешься в библиотеке, узнай у них насчет устройства для чтения микропленки, есть ли
хорошо
они у них еще.
Да,
потому что это очень важно.
Да, это такой артефакт, так сказать, прошлого века, который вроде бы начал потихонечку исчезать. Но, честно говоря, я его нигде не видел, кроме американских фильмов. В американских библиотеках они вроде как присутствуют, но вот хотелось бы достоверно узнать, присутствуют ли все еще, или они уже тоже исчезают.
Так что, а следующий выпуск подкаста мы, наверное, попробуем сделать по вопросам наших слушателей. Наверняка их много накопилось, я надеюсь. Поэтому, если вы нас слушаете, пожалуйста, задавайте вопросы любым возможным образом. Можете нам написать, можете в какой-нибудь соцсети, где мы представлены, и мы обязательно эти вопросы разберем.
Да, в общем, и даже, в общем-то, не нужно дожидаться специального выпуска. Вопросы в нас можно бросать в любой момент. В Твиттере у нас хендл радиоиммигрант, на него можно бросать какие-то, если мы забыли приложить каких-то важных линков, про которые мы так увлеченно рассказывали в эпизоде, или интересуют какие-то темы, которые хотелось бы поднять, собственно, в следующем эпизоде бросайтесь в нас на twitter.com радиоиммигрант. Мы также присутствуем на Телеграме. На Телеграме мы, собственно, и иммигранткаст. И там, к сожалению, нет обратной связи, но там на нас можно подписаться и получать обновления, когда новый эпизод вот-вот появился, и буквально со всеми линками, описаниями, и иногда даже каким-то бонус-контентом. Да, у нас есть еще домен radioimmigrant.com, он вас выведет к самому последнему эпизоду, и там будут тоже все нужные линки, RSS-фиды, комментарии, которые тоже можно будет оставлять, так что подписывайтесь radioimmigrant.com.
Спасибо, за сим будем прощаться и отпустим Артура, я уверен, ему очень, очень жестко сидеть в еврейском квартале.
Отлично, спасибо, Артур, что ты, несмотря ни на что, все-таки смог присоединиться к нам и провести с нами.
Все ради подкаста.
Все ради подкаста.
Это радует. Спасибо, друзья, скоро увидимся в следующем выпуске. Всем пока.
До встречи.
Пока-пока.